Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Сенкова. Сегодня в нашей программе. Полтавский мед, киевские пряники, карпатский чай. В Одессе на минувшей «Седмице» открылась православная выставка-ярмарка. «Крылья ангела». В Севастополе состоялся фестиваль детского творчества, на котором детвора рисовала своего ангела-хранителя. В память о предстоятеле в Киеве открыт музей блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана. В Одессу из разных концов Украины съехались представители православных приходов, монастырей, подворий, ремесленных мастерских, а также простые народные умельцы. В южную столицу, где открылась православная выставка-ярмарка, они привезли обширный ассортимент своей продукции. Полтавский мед, киевские пряники и травяные сборы из Карпат, львовская глиняная посуда, одежда из овечьей шерсти, настоящие оренбургские платки. И это далеко не весь перечень представленных на ярмарке товаров. Посетители, купив здесь что-нибудь полезное для себя и своих родных, смогли внести пожертвования на храмы и монастыри. О духовной пользе мероприятия в сюжете Натальи Марчук.
Ежегодно в конце октября, в преддверии Дня почитания Иверской иконы Божьей Матери, в Одессе у стен Свято-Иверского мужского монастыря разворачивается выставка-ярмарка. Сюда съезжаются представители православных монастырей и приходов из других епархий, а также простые народные умельцы из разных уголков страны. Ассортимент продукции обширный. Здесь можно приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, а также шерстяные вещи, текстиль, керамику, изделия из серебра и многое другое. Особо привлекают взор витиеватые узоры, рожденные в руках мастеров гончарного искусства со Львова. Это черная дымленная керамика, глина, которая не имеет в себе железа, химии и краски. Владимир Сомелье раскрыл нам секреты своего мастерства.
Перед вами чернодымленная керамика, глина, которая во время обжига впитала в себя активированный уголь. Выпаливаем только древесным углем, который дает температуру, а смесь, которая образуется внутри, посуда в себя впитывает. Выпаливается 12 часов, при температуре 1000 градусов, сутки остывает.
Людмила из Полтавщины привезла дары пасек. Пчеловод не только предложит отведать или приобрести душистое и полезное лакомство, но и со знанием дела расскажет о тонкостях медового производства.
Полтавщина богата медом, поэтому мы привезли разнообразие сортов. Есть липа, есть акация, разнотравье, гречневый медок могу предложить. Гречка прекрасна для кроветворения, но все должны знать, что мед должен кристаллизоваться, а из акации не кристаллизуется.
Одна единая акация не кристаллизуется у нас на Украине.
В павильонах монастырских хозяйств лекарственные сборы, травяные чаи, эфирные масла, различные мази, настойки, бальзамы и многое другое от телесных недугов. Но лечить нужно не только тело, но и душу, говорят иноки. Стеблевский женский монастырь, что на Черкащине, для здоровья духовного предлагает книги на религиозную тематику, святыни, молитвословы.
Кроме такой пользы, как для здоровья, которой, несомненно, у нас очень много, конечно, и благодаря за Божью помощь, и благодарны и Боженьке, и Матери Божьей, как и нам, так сказать, что привезли. Вот. Еще все-таки люди приходящие, они кто с проблемами по здоровью, просто приходят далеко не все именно с духовными. И потом, смотря на то, что у них все-таки причина на духовном уровне, начинают задумываться о смысле как бы жизни, о своем правильном, неправильном поведении, о том, что все-таки духовность – это основа.
А еще здесь можно побеседовать со священником, задать волнующие вопросы, получить благословение. Отец Анатолий из Черниговской епархии привез с собой икону Богородицы, которая побывала с ним в Иерусалимском храме гроба Господня. Говорит, на ней особая благодать.
Когда люди подходят, преклоняются ней, есть такая милость, что люди приходят и благодарят ее, где мы видим вот благодарные знаки этих людей. Также люди подходят, задают разные вопросы, ибо много людей есть еще невоцерковленных, к большому сожалению, и здесь, на православной выставке, имеют возможность пообщаться с священником.
И просто друг с другом. Ведь в наше время разобщенности так важно живое человеческое общение. Здесь можно встретиться с единомышленниками, обменяться впечатлениями, новостями, поделиться чем-то хорошим и добрым. Поэтому, как говорят и посетители ярмарки, и ее участники, и сами организаторы, когда в Одессе проходят подобные мероприятия, это всегда праздник.
Собираясь на такие мероприятия, мы получаем самое главное – возможность общения друг с другом. Самое ценное для человека – это общение. и понимаем то, что мы совсем не одиноки. Потому что когда человек ходит только в свой храм, общается только с одним своим кругом людей, понимание вселенскости православия, оно немножечко сужается. Когда попадаешь на такие мероприятия, как православные ярмарки, выставки, форумы, понимаешь, насколько широка, насколько глубока и объемна вселенская наша святая православная вера.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Севастополе впервые состоялся фестиваль «Крылья ангела». Он был организован общественной организацией «Объединение многодетных семей». Дети от 3 до 16 лет рисовали своего ангела-хранителя. Как известно, ангелы – это олицетворение доброты, любви, защиты и спасения. Так же, как и мама. Поэтому не случайно, что это мероприятие проводилось в преддверии праздника «День матери», который отмечается 30 ноября. В акции приняли участие более 30 воспитанников из студии Дворца детского и юношеского творчества и Севастопольской детской морской флотилии, а также учебных заведений отдела религиозного образования Севастопольского благочиния. В кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе увидеть ангелов посчастливилось Светлане Карташовой.
В этом году проект «Крылья ангела» общественной организации объединения многодетных семей вышел за рамки столицы. И вот фестиваль в Севастополе, и среди более 30 участников – воспитанники студии Дворца детского и юношеского творчества, Севастопольской детской морской флотилии, учебных заведений отдела религиозного образования Севастопольского благочиния. Самому маленькому участнику – 4 годика, а самым взрослым – 16 лет.
Крылья ангела светлые, яркие, прозрачные, неощутимые человеческим глазом. И творчество этих детей точно так же и будет носить, наверное, ту духовную, божественную энергию, если можно так сказать, ту благодать. Мы не можем говорить до точности, каков подлинный ангельский мир. Но исходя из того внутреннего опыта, который им уже наверняка есть, у них тот опыт, они будут наносить его на холст, свое изображение.
Но я думаю, что у меня все получится. Я начну рисовать с крыльев. Потом с одеждой и со всего остального.
На холсте и красками. В течение 2 часов ребята создавали тот образ ангела-хранителя, который подсказывало юному художнику сердце. Яна решила нарисовать ангела с младенцем на руках.
А есть карандаш просто?
Сейчас. Ну, мне дадут.
А ты дома тренировалась?
Ну да, немножко.
Есть эскизы?
Ну, эскиз такой, наброском.
К участию в фестивале некоторые ребята подготовились заранее, придя с эскизами, чтобы как можно более точно передать свою идею и свое представление о том, кто же они, ангелы.
Сразу пришло на ум, я так именно представляю, как я хотела передать, что ангел, он живет в душе человека, что его никто не видит, но человек может видеть своего ангела, чувствовать его.
Именно почувствовать. Современный человек порой не может рационально совместить понятие об ангелах с тем, что знает о мире. Упоминания об этих небесных силах вызывают у него улыбку, вспоминаются святочные рассказы, колыбельные песни, фольклор. Но детское сердце своей чистотой способно ощутить благодатную природу ангельского мира. Никто не знает, что это за сила, но на каждого человека она влияет, будучи призванной помогать и защищать нас.
Где он стоит?
На облачке.
А тучки будут?
Нет.
Не надо тучек?
Нет.
Никаких тучек. Все краски яркие и светлые. Дальнейшая жизнь этих работ интересна. По словам организаторов, самые лучшие будут выставлены на рождественском аукционе в салоне известного художника и скульптора Зураба Церетели. Работы появятся и на благотворительных ярмарках, а собранные средства передадут центрам социальной реабилитации и семьям немногодетным.
У нас есть такая акция «Многодетный к немногодетным». То есть мы обращаем внимание на тех, у кого может быть только одна мама или что-то в семье не так, или два ребеночка. Наша задача еще этой акции привлечь к нам, как многодетным, что мы очень талантливые, мы очень успешные. На самом деле у нас есть чему поучиться, и чтобы люди, которые планируют и хотят, но что в чем-то сомневаются, развеять их сомнения.
У меня 6 детей, я мама 6 детей, я бабушка, у меня 1 внук.
По завершении фестиваля каждый получил памятный подарок, а 24 участника из Севастополя отправятся в Москву, где 27 ноября в Храме Христа Спасителя в преддверии празднования Дня Матери создадут на холсте образ ангела, подтвердив свое мастерство. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В память о предстоятеле в Киеве состоялось торжественное открытие музея блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана. 22 года он был предстоятелем Украинской православной церкви. Чин освящения экспозиции за упокойную литию по преснопоминаемому владыке совершил митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Музей расположен на первом этаже колокольни Спаса Преображенского собора на Теремках. Среди экспонатов – личные вещи его блаженства, иконостас из Николаевской домовой церкви при митрополитчьей резиденции в Киево-Печерской лавре. В отдельном зале воссоздана обстановка рабочего кабинета предстоятеля. В день открытия экспозиция пополнилась одним из последних стихотворений его блаженства под названием «Пороги». Лист с поэтическим текстом был найден в родительском доме в Марковцах. Его доставили односельчане митрополита Владимира, которые специально приехали в столицу на открытие музея. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре мы предлагаем вам обратить внимание на следующие темы. Примирение с ближним после военного конфликта может проходить тяжелее, чем война. Об этом говорит священник из Боснии, декан богословского факультета имени святителя Василия Острожского, протоиерей Дарко Джога. Он рассказал о том, какой видит ситуацию в Украине, и дал богословскую оценку военным конфликтам. О том, почему конфликты очень часто возникают именно между государствами-соседями, и может ли Украине помочь боснийский опыт примирения. В интервью, которое разместил официальный сайт Украинской Православной Церкви. Как православному относиться к рок-музыке? Казалось бы, о чем тут говорить? Рок-музыка – явление, не имеющее никакого отношения к христианству, а зачастую в некоторых своих проявлениях и откровенно антихристианское. Такая позиция по отношению к рок-музыке является наиболее распространенной в православной среде. Однако все ли так просто? Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». Ода мудрому неразумию. Мужчины любят хвалиться своим разумом, своей способностью мыслить логично. Кто не смеялся над шутками о пресловутой женской логике, такой нелогичной? Но когда следует отключить логику и просто довериться промыслу Божию? И неужели ради спасения следует отвергнуть знания и ученость? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте православного журнала для молодежи «Отрок». Безумие нашего времени. Когда мы смотрим и слушаем новости, то видим, что наша жизнь становится все труднее. Мы слышим о негативных событиях в стране и спрашиваем себя, почему у нас такая жизнь? Ведь мы хотим жить мирно, радостно и созидательно, чтобы у нас была семья, друзья, работа, любовь и спокойствие. Почему же жизнь приносит нам страх, болезни, старость раньше времени и неопределенное будущее? Как найти выход и в чем смысл слов «качество жизни»? Статью на эту тему разместил православный интернет-дайджест для всех «Душа». Тайны пушкинских икон. Мало кто знает о том, что еще подростком Александр Сергеевич Пушкин имел любимую икону, что благословлял ею на брак свою сестру, а в последний путь его провожали с образом, который заменили перед отпеванием. Сегодня в музее-квартире Пушкина можно увидеть две иконы – Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих» в спальне Натальи Николаевны и Богоматери Печерской в гостиной. О роли икон в жизни поэта рассказала заведующая мемориальным музеем-квартирой Пушкина в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова в публикации на сайте «Православный собеседник». «Я к тебе с рюкзаком, Господи! Может ли христианин любить себя?» Казалось бы, нелепый вопрос. Не только может, но и должен, призван и обязан словами Священного Писания «возлюби ближнего, как самого себя». То есть мера отношения к ближнему определяется в Библии нашим отношением к себе. Как научиться правильному отношению к себе и ближнему, об этом пишет сайт журнала «Фома в Украине». Чего никогда не должна делать женщина? В чем правило счастливого брака? Должна ли жена занимать главенствующее место в семье? Как современной женщине обрести мудрость духовную? Что на самом деле означают слова «хранительница очага»? Несколько правил счастливого брака от священника вы найдете на сайте волонтерского молодежного движения «Молодость неравнодушна». Находите ответы на волнующие вас вопросы. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее о таких событиях. Многодетная семья – большое счастье. В этом уверены Олег и Юлия Блажевичи, в семье которых 9 детей. Книга на века. В этом году исполняется 135 лет роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Святогорский повар. Издана книга, повествующая о жизни афонских монахов через кухню. В чем секрет счастья? У каждого оно свое. Для кого-то оно в благосостоянии, для кого-то в хорошей работе или творчестве. На днях наша съемочная группа побывала в гостях у многодетной семьи. У них есть свой собственный рецепт счастья. которым они готовы поделиться с нами.
Мы сразу чувствуем себя как дома. Кто-то предложил нам горячего чаю, кто-то почитать, а кто-то поделился любимыми игрушками. Мы в гостях в семье Блажевичей. Папа Олег, мама Юля, а еще Вася, Маша, Леша, Настя, Надя, Люба, Вера, Таня и Тихон. В этой большой дружной семье 9 детей. Где чаще всего собирается семья? На кухне, конечно. И гостей встречают, и домашние дела делают. Мы сразу обратили внимание на яблочную семью на столе.
Это мама.
Сразу видно, что она возле
папы. А это кто?
Это Вася, он с гитарой. Я всегда в гитаре. Это Маша.
Это Леша. Он специально проснулся раньше всех, чтобы сделать вот такой семейный портрет. В подарок папе. Сегодня у него именины. А девочки приготовили вкусный торт.
Когда хотим кого-то поздравить сильно, то мы делаем такой тортик бананового печенья. Но Настя нарезала бананы, я делала смесь, мы с Верой выкладывали, натирали, Люба тоже помогала.
А еще рисовали, играли на музыкальных инструментах и согласились продемонстрировать нам свои таланты. Кто-то только начинает, как Люба. Она играет чуть больше месяца. А кто-то уже учит других, как Василий, который преподает в музыкальной школе и параллельно учится в аспирантуре. Музыка, танцы, футбол, рисование, а еще скаутинг под руководством папы. Дома дети тоже не скучают.
Игры какие-то, футбол, когда друзья приезжают, они в теннис предлагают поиграть. Мы играем в теннис, бадминтон, он Настя подсказывает. И какие-то такие подвижные игры, просто даже пойти куда-то, на ставочек, на рыбалку мы любим ходить. И Алешку в свое время еще с маленького возраста научил рыбачить. Так он сейчас рыбачит лучше, чем папа. И летом ездили на речку. Да, в общем-то, как бы стараемся. Мы пытаемся планировать, но как-то у нас всегда так оно получается. Есть свободное время, собрались. Точно так же здесь на даче велики поехали. Или просто пообщались, посидели даже. Не только так, чтобы все вместе сидеть, но и с каждым по отдельности это тоже полезно. Каждому надо внимание.
Но и домашние обязанности никто не отменял. Даже трехлетняя Таня ведет хозяйство как взрослая.
А я убиваю со стола, мою посуду, загружаю посудомойку.
Молодцы,
Ева. И убиваю комнату.
И отдыхают, и работают, и решают проблемы в этой семье вместе. В дружбе, во взаимопонимании и поддержке их сила.
Несмотря на то, что у каждого из нас, может быть, есть какие-то свои небольшие проблемы, еще что-то, мы стараемся как-то помогать друг другу, не сильно зацикливаться на этих проблемах и в первую очередь ставить на место как бы заботу о другом члене семьи. То есть ставить эти проблемы на второй план, а на первом плане помогать друг другу, то есть поддерживать.
Большая семья – это, с одной стороны, испытание, а с другой – большая радость.
Наши дети – это для нас как дар Божий. Мы их просто воспринимаем как подарок от Бога. И нам только надо взять этот подарок и благодарить.
Когда начинаешь жалеть себя, тогда у тебя куча проблем. Как только ты перестаешь жалеть себя, тебе начинает жалеть Бог во всем. Вот я уже поняла. Вот надо просто ему доверять.
И главный ключ к счастью, пусть как не банально это звучит, любовь. На ней основаны все отношения.
Самое главное, что была любовь. Любовь между родителями. Потому что когда дети видят, что у родителей не все хорошо, то тут ни подарки, ни там большие комнаты, ничего не поможет. Главное, чтобы гармония была вот между главами семейства. Обязательно должна быть любовь. Все дети должны чувствовать, что они любимы, что они желаны, что у мамы с папой всегда должно хватать на них время.
Если в семье есть любовь между мужем и женой, то уже детям уже идет вот эта любовь, она передается, и уже дети здоровы в плане духовном. А если еще и как бы чуть-чуть, и что твоя жизнь с Богом выстроена, то тут тогда не надо даже каких-то там показывать примеров, подвигов, просто жить и любить друг друга, и все.
И мы сами увидели и почувствовали, в этой семье живет любовь. Здесь живет настоящее счастье. Георгий Майдыбура, Наталья Дробязко, город Киев.
11 ноября – день рождения Федора Михайловича Достоевского, одного из самых замечательных, но вместе с тем одним из самых трудных представителей не только русской, но и всемирной литературы. Его произведения повлияли на души и умы многих поколений. В этом году исполняется 135 лет со времени создания романа Достоевского «Братья Карамазовы». Это самый сложный, самый многоуровневый и неоднозначный из романов писателя, который критики считали то интеллектуальным детективом, то ранним постмодернизмом, то лучшим из произведений о загадочной русской душе. О книге, которая легла в основу десятков экранизаций, которая сегодня не утратила своей духовной силы, в нашем сюжете.
Известный афоризм гласит: для того, чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи. Каждый много и вдумчиво читающий человек среди сотен прочитанных им произведений без труда назовет те, которые оставили в его сердце самый заметный след. В ряду самых известных и самых любимых произведений у многих читателей роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы». В этом году этой книге исполняется 135 лет.
В библиотечной практике библиотечные работники используют любой юбилей, приуроченный к дате рождения писателя или к дате рождения книги, чтобы эту книгу пропагандировать, чтобы привлекать как можно больше читателей, прививать им какой-то вкус. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы и наша молодежь росла, читая и зная строки великих людей, которые отдавали свою душу, выливали ее на страницы своих произведений. 135 лет для книги, для такой книги, для любой книги, в принципе, Федора Михайловича, это, конечно, не срок. И книги, как сказал один человек, имеют дату рождения, но не все книги имеют дату смерти, то есть мы вполне можем надеяться, что и книга Федора Михайловича «Братья Карамазовы» можно будет назвать бессмертной.
Это произведение действительно бессмертно. Оно входит в состав Всемирной библиотеки, состоящей из 100 лучших книг всех времен и народов. «Братья Карамазовы» – это последний роман Федора Михайловича Достоевского, который автор писал 2 года. Книга затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе и морали. Это вершина всего предшествующего творчества писателя и синтез всего пережитого, передуманного и созданного. Произведение имеет множество экранизаций и театральных постановок в разных странах мира, но, к сожалению, на Западе Достоевского в первую очередь называют психологом.
Я думаю, что психология – это очень узкое определение его творчества. Более того, и открытия Фрейда, и Юнга, и дальнейшее, они все уступают тому знанию о человеке, которое обнаружил Федор Михайлович Достоевский.
«Братья Карамазовы» включают в себя сложную и отлично выстроенную, психологически выверенную детективную историю. При этом в канве детективного сюжета обыкновенное, на первый взгляд, уголовное происшествие не только сплетается с историей любовного соперничества, но и встраивается в общую картину современного Достоевскому общества. Книга, которую сам писатель определил как роман о богохульстве и опровержении его, явилась попыткой разгадать тайну человека, что по Достоевскому означало решить вопрос о Боге.
Русская литература, начиная с древнерусской, она была посвящена всем основным вопросам, которые живет человечество. И в этом плане она более всех близка к Библии.
Сквозь призму истории провинциальной семьи Карамазовых автор повествует об извечной борьбе божественного и низменного в человеческой душе. Несмотря на то, что сам писатель пережил в своей жизни много тяжелых испытаний и даже прошел каторгу, он смог сохранить не только свой писательский дар, но и любовь к людям.
Он понял, что никакими революциями не изменить природу человека. И вот потом начался поворот. Поворотной книгой были записки из подполья. Далее его произведения известны. Это «Игрок», а вот «Братья Карамазовы» – это храм. Несмотря на то, что там столько описано страстей, столько описано самых чудовищных положений, в которых может очутиться человек, но это гармония.
В «Братьях Карамазовых» нет хэппи-энда, а есть урок. Как распалась и погибла семья при полном бесчувствии братьев к отцу и друг к другу, так погибнет и страна. Ведь чтобы было братство, нужны братья и братское отношение. Как минимум в семье, как максимум в человечестве. В черновиках романа есть такая цитата: «Бог дал нам родных, для того, чтобы учиться на них любви.
Но он пишет: нет больших ценностей, чем ценность Нагорной проповеди и ценность христианства. Но он пришел к этому очень непросто. Когда на каторге он и читал всего лишь две книги, это Библию и Дон Кихота. По поводу Дон Кихота он сказал: если написана такая книга, то человечество спасется. Вот о чем он думал. Вот какие великие у него были амбиции. Спасти человечество, ни более, ни менее.
Иннокентий Аницкий в речи о Достоевском призывал: читайте Достоевского, любите Достоевского. А если не любите, то броните Достоевского, но читайте по возможности только его. Он развивает ум, проницательность, воображение и обогащает нас массой знаний о духовном мире человека и отношениях между людьми. Он заставляет нас разбираться в собственных мыслях, чувствах и поступках, избегая лжи и фальши и всяких сделок с совестью. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
«Святогорский повар» – необычная книга, написанная с юмором, соединяющая в себе историю и повседневность святой горы Афон, открывает богатство вкуса как одно из скрытых благ этого таинственного мира. Автор книги – игумен Ануфрий Вранич. Он родился в 1978 году в Черногории, а в 1998 году, после окончания богословского факультета, отправился на святую гору Афон. Через два года в монастыре Хиландар он принял постриг. Годами приготовляя монастырскую пищу по древним хиландарским рецептам, отец Ануфрий изучал разнообразие трапезы и в других монашеских общинах на святой горе Афон. Любуясь одновременно простотой приготовления, богатством вкуса и бодрящей силой афонских блюд, автор подкреплял свои знания. Со временем они вышли за границы кулинарного мастерства и превратились в открытие деталей жизни афонских монахов. Всем этим уникальный повар, отец Ануфрий, поделился с читателями. Рассказы об истории горы Афон и монашеской повседневной жизни знакомят с малоизвестными чертами афонской культуры. А более 140 искусных и легких рецептов и более сотни фотографий показывают принципы афонского питания, которые являются основой здоровой жизни и внутренней гармонии человека. Презентация книги «Святогорский повар» состоялась в Этнографическом музее Белграда. Теперь все желающие смогут не только приобрести это полезное издание, но и научиться готовить блюда по рецептам афонских монахов. Этой приятной новостью мы завершаем сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания.